теперь такое медицинское такое. Я посчитал, получается, что я где-то в общей сложности лет больше 30 лет так или иначе связан с медициной. Что значит связан? Все связаны с медициной так или иначе. Но я с ней связан по другую сторону прилавка, так сказать. То есть в качестве студента, врача, санитара, медбрата, кого угодно, этого представителя альтернативной медицины, представителя конвенциональной медицины, в общем, вся жизнь в медицине. И вот это вот такой взгляд профессионала на профессию, взгляд медика в широком понимании этого слова на медицину. И вот если бы этот разговор начать с конца, то есть вот там в конце, вот там, где подводится эта жирная черта, итого, вот ниже этой черты было бы написано тоже жирными буквами такой вывод. Человек становится больным в тот момент, когда он переступает порог лечебного учреждения. Еще раз, это принципиально. Повторяю, человек становится больным в тот момент, когда он переступает порог лечебного учреждения. Имеется в виду снаружи, внутрь, туда он входит. Причем не принципиально, в качестве кого он переступает этот порог. В качестве пациента или в качестве персонала. Результат один. Результат этого такого решительного действия, как переступание порога, это диагноз. Вот. А диагноз это серьезно. Диагноз это приговор. И он незамедлительно приводится в исполнение с помощью разных медицинских методик. Лекарств, операций, разных лечений. Вот смотрите, возьмем какой-нибудь такой крайний пример, как шизофрения, допустим. Да? Вот несколько секунд назад этот человек просто был человек со странностями. Ну вот врач берет ручку или там в компьютер, вводит вот этот диагноз, шизофрения, и все. И это меняет жизнь человека принципиально во всех отношениях, в юридическом отношении, в правовом отношении. Это такого человека при определенных условиях уже можно принудительно лечить. Такого человека уже можно при определенных условиях связать и прочее. Вот. Ну, это, конечно, ситуация крайняя, диагноз такой крайний, но, в общем-то, любой диагноз, такой поворотный пункт. И этот поворот происходит не всегда в самую лучшую сторону. То есть диагноз дает право, по крайней мере, какое-то моральное право медперсоналу давить на больного. Или, другими словами, его запугивать. Если ты будешь делать то-то и то-то, то тогда все будет хорошо. В смысле то, что мы тебе говорим, что ты будешь делать. А если же ты не будешь делать, что мы тебе говорим, то тогда у тебя будет, не дай бог что. И пациент верит тому, что эти люди ему говорят. Эти медики, потому что ведь они специалисты. Он пришел к этим специалистам, потому что ведь они знают, а он же не знает, и он им доверяет. На самом-то деле они знают не намного больше него. Этого мы постараемся коснуться дальше. Только, пожалуйста, не подумайте, что в мои планы входит вот такое огульное охаивание медицины, клевета на медицину. Врачи, медсестры, все работники медицины, они, как правило, насколько я их знаю, они очень добрые люди и совершенно искренне хотят помочь человеку. Вся проблема, что они не знают, как это сделать. Их не научили. Точнее, их научили не тому. А они поверили. То есть в свое время какой-то авторитетный человек им это все преподал. И они ему поверили, потому что он ведь авторитет. А теперь они сами, будучи такими же авторитетами для пациентов, они переносят это дальше. Вот то, что они получили там во время учебы, они это передают пациентам. Просто с моей стороны это какой-то крик души, потому что ведь каждый день видишь вот эти результаты этой высокоразвитой современной медицины на костылях. Вот в чем медицина действительно преуспевает, это в производстве и в совершенствовании костылей. Причем костыли, понятие довольно широкое, костылями может быть все что угодно. Это может быть прививка, это может быть лекарство от температуры, от поноса, от всего чего угодно, от кашля. Вот что такое вот стремление держать и удерживать человека в каком-то выдуманном, здоровом состоянии. В общем, когда я стал врачом, это было там 30, что-то около того лет назад, и я стал врачом-дерматологом, где-то вскоре после работы я изобрел свою классификацию кожных болезней. Вообще-то существует множество классификаций кожных болезней по самым разным принципам. По их симптоматике, по причине, по течению, по лечению, по всему чему угодно. Моя классификация кожных болезней была всеобъемлющей. Универсальнейшая классификация кожных болезней. Спешу с вами поделиться. Зная основы этой классификации, любой практически из вас может быть врачом-дерматовенерологом. Я учился этому 7 лет. Теперь берусь обучить любого за 2 минуты. Итак, открываем заочный, ускоренный, двухминутный, а главное бесплатный курс дерматологии. Значит, все кожные болезни я разделил на 2 группы. Первая группа называлась кожные заболевания, которые поддаются полному излечению с помощью назначения препаратов серы наружно. К этой группе относились чесотка и вшивость. Все остальные кожные заболевания были отнесены мной ко второй группе, которая условно называлась кожные болезни, которые не поддаются полному излечению, но которые позволяют добиться некоторого улучшения с помощью назначения антигистаминных средств внутрь и противозубных, противовоспалительных снаружи. Значит, соответственно, задача врача на приеме была определить, не является ли случайно заболевание пациента вшивостью или чесоткой, и, соответственно, назначить либо серную мазь, в случае, если таки оно является этим, либо димедрол внутрь и какой-нибудь там противозубный, какой-нибудь стероид или что-нибудь снаружи. Я, конечно, шучу. Пытаюсь, по крайней мере, вы понимаете. Но в каждой шутке есть доля шутки, говорят. И когда через несколько месяцев после начала моей работы, учебы, тогда еще дерматологом, ко мне подошел мой руководитель и спросил, как я вообще себя чувствую в этой области, в кожных болезнях. Нравится ли? Я сказал, все хорошо, здорово. Одна проблема есть. Какая есть проблема у тебя? Не лечится ничего. Он подумал и говорит, а где лечится? Что в терапии лечится? Цирроз печени лечится? Диабет? Гипертония? Что лечится? Ничего не лечится. И вот тогда, он, наверное, об этом не подозревал, но вот тогда он сформулировал для меня один из основных постулатов медицины. Я до сих пор помню этот разговор. Этот постулат звучит так. Ничего не лечится. И это нормальное состояние медицины. А один мой друг, и друг еще из Красноярска, я как бы сошел с дистанции с этой врачебной, а он здесь в Израиле продолжил. продолжил, и очень успешно он стал дерматологом. Так он как-то говорил, ну, понятно, что ничего лечится. Значит, я считаю своей задачей врачебной научить человека жить с болезнью. То есть мы тебе ее не вылечим, но ты можешь время от времени там подмазать, там чуть почесать, там вот еще что-нибудь, и так вот подмазаны и живи. А теперь еще один постулат медицины, скорее даже это не постулат, это подход такой. Это подход медицины к человеческому организму. И по какому-то праву медицина считает человеческий организм идиотом. То есть полным и законченным идиотом. И как бы он ничего не соображает. И вот сейчас мы его будем учить жить. А ведь человеческий организм – это тончайший механизм. Это божественное создание. Это механизм, в котором все части которого работают в очень тонком соответствии и взаимодействии между собой. И тут приходим мы с лопатами и с вилами и начинаем пытаться в этот организм забраться и что-нибудь там подкрутить. Мы, конечно, выучили что-то, там ученые что-то исследовали, что-то открыли. И вот на основании вот этих открытий мы пытаемся в организм, извините за выражение, влезть. И все это напоминает ситуацию, когда какой-то совершеннейший компьютер пытаются отремонтировать с помощью, я знаю, кувалды, дубины, какого-то колуна. С той лишь разницей, что компьютер, он действительно время от времени нуждается в ремонте. И нужно, чтобы какой-то специалист подошел и его посмотрел, отремонтировал, отрегулировал. А человеческий организм – это саморегулирующаяся система. Система, которая целиком направлена на поддержание баланса и на выздоровление, если что-то вдруг случилось. И он сам себя лечит наилучшим способом, если кому же, конечно, ему не мешать. А что ему мешает? Да как раз вот эта вот самая медицинская дубинка, этот колун в виде лекарств и прочих лечебных процедур. Ведь смотрите, по логике вещей развитие цивилизации, технологии, медицинских технологий должно вести к сокращению больных, к сокращению болезней. А что происходит в действительности? И, по крайней мере, то, что я вижу, то, что происходит в Иерусалиме, вот эти больницы. Больница – это постоянная стройка, это постоянно новые корпуса, постоянное расширение старых корпусов. Больница, вот эта территория в больнице, она превращается в такой город, мини-город, в котором все есть, откуда человеку вообще можно не выходить. То есть больницы постоянно расширяются, а люди в этих больницах постоянно лежат в коридоре. Что-то здесь не вяжется. Может быть, все-таки в медицине проблема? Вот смотрите такой пример. Скажем, человек заболел, не дай бог. Заболел человек, у него грипп, у него температура, у него недомогание, он чувствует, что у него болят руки, ноги, и совершенно ему не хочется двигаться, и слабость, и вялость, и, может быть, даже и кашель. Так что с ним делать? Первое. Организм тебе подсказывает, что он от тебя хочет, собственно говоря. Если у тебя слабость, вялость, болят руки, ноги, ложись в кровать. Болезнь – это время отдыха. Это не время бегать по врачам и сдавать анализы. Ложись, укройся одеялом, если тебе холодно. Если тебе жарко, раскройся. Как правило, больной человек не хочет есть в таком состоянии. Это тоже сигнал организма. Не нужно напихивать в него этот самый куриный бульон или что бы то ни было. Это голод, это тоже отдых. То есть таким образом организм ведет человека ведет человека к выздоровлению, он подсказывает ему, что человек должен сделать для того, чтобы выздороветь. Я не знаю, какое-то животное, не знаю, насколько это уместное сравнение человека с животным, но возьмем какое-то дикое животное, которое там в лесу тоже заболело почему-то. Так что там же нет, слава богу, ни врачей, ни аптек, ни поликлиник. Оно слушает организм. Оно слушает организм, и этот организм ведет его к выздоровлению. Я помню еще в институте, там в конце института мы давали такую клятву Гиппократа, это там было такое какое-то торжественное событие, клятва Гиппократа. Страшное дело. Так вот, один из основных постулатов Гиппократа был «не вреди», в скобках, «если не можешь помочь». Это как раз тот случай. Но человеку по какой-то непонятной причине, видимо, очень хочется соответствовать придуманному им идеалу. Идеалу здорового человека. Здорового, сильного, молодого, крепкого, выносливого. Вот, поэтому лежать ему некогда в кровати. Он бежит спросить у доктора по дороге, какую таблетку ему сейчас лучше принять против температуры и против всего этого. И что? И как бы болезнь, она не выполнила свою функцию. У болезни есть своя функция. Человек, видимо, время от времени должен болеть. Особенно человек, живущий современной жизнью. Не может не болеть. Так лучше переболеть какими-то легкими формами, чем потом прийти к чему-то более серьезному. Скажем, я тут слушал как-то лекцию Рав Юваль Коэн Ашеров на эту же тему, на тему здоровья, медицины. И он говорил, ссылался на источники врачебные, что любая астма – это в прошлом леченный насморк. Когда есть у человека насморк, как правило, у ребенка это все происходит, с помощью насморка организм пытается выбросить наружу то, что ему не нужно. А что ему не нужно? Ему не нужны продукты распадов этих сладостей, которые ребенок ест, и вообще большинство тех продуктов, которые ребенок ест, и еще очень многое другое. И он избавляется от этих ядовитых для него веществ с помощью насморка. Но это ведь неприятно, когда у ребенка насморк. Да, вот там сопли текут, и некрасиво, и родители обеспокоены тем, что их ребенок выглядит некрасиво. Значит, что делают любящие родители, не столько, может быть, любящие, сколько обеспокоенные, что их ребенок некрасивый? Они берут его к доктору. А доктор, обеспокоенный тем же, он ему дает лекарство. Закапывается в нос лекарство против насморка. Хорошо, там лекарство делает свое действие, суживает сосуды, насморк прекращается, выделения нет. И что фактически получилось? Оставили ребенка с ядами в организме. Еще некоторое время организм собирается с силами и опять пытается освободиться от этих ядов. Опять развивается насморк. А у нас уже есть проверенное лекарство. Мы его даем ребенку. И так происходит несколько раз, пока заболевание не переходит в следующую стадию, более серьезную. Насморк переходит... Не сразу это астма, это могут быть какие-то промежуточные ступени. Но дорога в сторону астмы, она достаточно определена. Так, может быть, стоило бы разобраться, с одной стороны, о чем ребенок питается, с другой стороны, дать все-таки возможность этому насморку дойти до какого-то логического конца и прекратиться самому. Как говорил один знакомый врач, хороший врач, видимо, судя по этому высказыванию, он говорил так: на моих рецептах должно быть написано крупными красными буквами: принять лекарство как можно скорее, до того, как болезнь пройдет сама. Или, как говорится в одном анекдоте, Основой для этого анекдота, кстати, служит совершенно такое не анекдотическое, а очень глубокое высказывание предыдущего бельского адмора. Я его слышал от бельского хасида, но мы расскажем анекдот. Человек заболел, пошел к врачу, врач ему выписал лекарство. Тот взял рецепт, ушел в аптеку, купил лекарство, пришел домой, выбросил его. Выбросил. Его спрашивают, а что, зачем? Зачем это все занятия такие бесполезные? Он говорит, ну как? Понимаете, врач очень хороший человек, он хочет жить, и я прихожу к нему на прием, он на этом зарабатывает и сам живет, семью кормит. Потом иду к аптекарю. Аптекарь тоже хороший человек, тоже хочет жить. Я покупаю у него лекарства, у него есть какой-то с этого доход, он живет. Ну, ему спрашивают, а дальше? Ему, он отвечает, так я-то ведь тоже хороший человек, я тоже хочу жить, поэтому я их выбрасываю. Сам этот бельский адмор, по словам этого бельского хазита, от которого я слышал историю в оригинале. Так вот, этот бельский адмор, он говорит, он лечил людей одним-двумя словами. Так что он знал, о чем говорит. Причем вот это вот все, о чем я здесь наговорил, это не просто какие-то теоретические рассуждения. Это все вещи опробованные. Опробованные мной на мне лично. Опробованные мной на моей семье, на моих друзьях. И на тех, в конце концов, те люди, которые об этом говорят, они тоже все это опробовали и на себе, и на людях. И это работает. Только несколько таких сносок. Во-первых, все вышесказанное, оно почти не относится к людям, которые вынуждены принимать лекарства и проходить другие лечебные процедуры в силу, так сказать, особенностей своего заболевания. Есть такие случаи, их не очень много. Все, что я говорю, относится к тем 90 с лишним, большим лишним процентам случаев людей, которые просто вот так идут лечиться в поликлинику, потому что, а куда еще? Ведь если заболел, значит, надо идти к врачу, а врач вот в поликлинике сидит. Какие еще есть варианты? Вот они туда идут. Так может, перед тем, как туда пойти, все-таки подумать, куда идешь? И насколько твоему организму действительно нужна какая-то дополнительная помощь? Или он сам с этим справится? Это все не относится и к тем людям, которые принимают лекарства длительное время. Потому что в этом случае лекарственные вещества включились в общий обмен веществ организма. И взять вот так и сразу одномоментно прервать прием этих лечебных препаратов, это примерно как выбить костыли у человека, который к ним привык. Даже если он совершенно здоров, но он просто привык к костылям, вот нравится ему ходить с костылями, и он с ними ходит, постепенно превращаясь в калеку. Если вот у этого человека выпить костыли, то завалится человек. Зачем нам это нужно? И еще одна идея, которую вот я пытаюсь донести этими высказываниями, может быть, немножко сумбурными, идея такая, ведь тело человека, оно ведет, пытается вести с ним непрерывный диалог. Оно просит обратить на себя внимание. Сначала оно пытается с ним разговаривать в нормальном состоянии. Там что-то почесалось, там что-то кольнуло, там что-то и произошло. Но обычно человеку некогда этим всем заниматься. У него планы, он без него перевернется мир, если он не сделает то, что он себе спланировал на этот день. Вот. И он отмахивается от этого тела и от всех его разговоров, как только может. Тогда тело как бы начинает заявлять о себе более серьезными, серьезными ощущениями. И в конце концов это может привести к болезни. То есть возьмем все тот же грипп, о котором мы говорили. Тело говорит человеку, вот это болезнь, это грипп, это та неделя, когда нужно полежать в постели. Ты загнал себя. Пойди отдохни. В общем, слушайте себя. Не только слушайте радио, телевидение и многих-многих людей, которые вокруг вас, которые пытаются убедительно и авторитетно рассказать вам, убедить вас в том, что вы с собой должны делать. И меня в том числе, то, что я вам говорю сейчас, пропускайте через фильтр своих ощущений, слушайте себя, и будем здоровы.